Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 6 главы Евангелия от Матфея. Начиная с 9 стиха, здесь Иисус дает нам образец молитвы. Он говорит: «Молитесь же так». Эта молитва является чудесным образцом для всех верующих. Итак, Иисус говорит: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Обратите внимание, что эта так называемая молитва Господня вовсе не является молитвой нашего Господа Иисуса. Он не мог молиться этой молитвой, Он не мог присоединиться к нам с вами и сказать «Отче наш», потому что их взаимоотношения Отца и Сына – это другие взаимоотношения. У Иисуса было положение не по усыновлению. Он является Сыном Божьим от самого начала. «Я стал Сыном Божьим только через веру во Христа, поэтому Христос не мог присоединиться ко мне в обращении «Отче наш», сущий на небесах. Но Бог не является пленником в этой вселенной. Он намного выше и больше ее. Он присутствует везде, и в воздушном пространстве, и в звездном пространстве. Но на сегодняшний день Он намного дальше от своей вселенной, Он намного больше, чем любое творение. Он восседает на престоле вселенной и всю ее держит под своим контролем. «Да светится имя Твое», то есть «да будет имя Твое свято». Имя Бога означает самого Бога во всем том, кем Он является. Но как нам с вами сделать имя Бога святым? По моему убеждению, мы должны светить имя Бога собственной жизнью. Когда Авраам впервые появился в Ханаане, жившие там хананеи не узнали о прибытии нового человека, потому что увидели там новый жертвенник. Везде, где бывал Авраам, он строил новые жертвенники Богу. И когда Авраам стал вступать в деловые отношения с хананеями, они обнаружили, что он был очень честным человеком. Они увидели, что его слова никогда не расходятся с делом. Наконец, они пришли к выводу, что Бог, которому поклонялся Авраам, был святым Богом. Авимелех, например, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Сыновья Хета сказали Аврааму: «Ты князь Божий посреди нас». Вся жизнь Авраама стала свидетельством того почтения, которое он оказывал Богу. Конечно же, имя Бога было свято в Ханаане благодаря Аврааму. Читаем молитву Господню дальше. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да приидет Царствие Твое». Здесь речь идет о Царстве, о котором говорил Матфей. Это Царство будет установлено на земле Христом. Каждый верующий должен обращаться с этим прошением к Богу. И читаем далее. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Как я уже говорил, эта молитва является образцом для наших личных молитв. Но я хочу обратить ваше особое внимание на это прошение. Это чудесное прошение, оно очень простое и должно исходить из самого сердца с большим чувством. Оно говорит о нашей полной зависимости от Бога. Наши телесные нужды, наши физические потребности – все это восполняется Богом изо дня в день. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это прошение напоминает те времена, когда Израиль собирал манну на текущий день и никогда на день завтрашний. Им не разрешалось собирать манну впрок. Они не могли запастись ею на будущее. И этим прошением мы собираем нашу ежедневную порцию манны. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это прошение показывает человеку, что он должен жить только настоящим днем. И все его насущные потребности, все его нужды восполняются только Богом. В 12 стихе мы переходим к вопросу о грехах. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наш Господь Иисус не мог молиться об этом. У Него не было грехов, которые Богу нужно было бы простить. Видите ли, это не молитва Господня, это молитва учеников. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это несколько законническое положение. Это не положение под благодатью. Я благодарю Бога за другой стих из Писания. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Сегодня Бог прощает нас на основании того, что Христос сделал для нас, а не на основании того, что мы прощаем других людей. Когда Бог прощает нас, то вступает в силу полное искупление Бога. И этот стих «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» не относится к нашему спасению. Здесь Иисус обращается к тем, кто уже получил спасение, кто уже имеет природу Бога. Для того, чтобы вы были прощены, Бог не требует, чтобы вы прежде простили других. Бог не так разрешает вопрос с прощением грехов человека. Он послал Своего Сына умереть за нас, и на этом основании Он нас прощает. В некоторых церквях сегодня практикуется формальная религия с господством литургии и обрядов, и одни из них используют этот стих «Прости нам долги наши», а другие просят «Прости нам прегрешения наши». Две маленькие девочки говорили о молитве Господней, которую постоянно читали в их церквях. Одна из них сказала: «В нашей церкви есть прегрешения», а другая ответила: «А в нашей церкви есть долги». Может быть, они обе были правы, учитывая, в каком положении находится церковь сегодняшнего дня. В наших церквях можно найти и прегрешения, и долги. Итак, чья формулировка правильнее? Но здесь совсем нет ничего сложного, поскольку все эти слова относятся к одному и тому же понятию, потому что речь идет о грехе. Переходим к следующему, 13 стиху. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». «Не введи нас в искушение». Эта фраза «не введи» может произвести неправильное впечатление, потому что Иисус сказал, что Бог не искушает никого. И это правда. Бог не искушает человека. Лучше было бы перевести этот стих следующим образом: «Не оставь нас в наших искушениях». Это не значит, что Бог должен уберечь нас от искушений, но когда мы попадаем в такие ситуации, мы просим не оставить нас одних с этими проблемами. «Избавь нас от лукавого». Здесь имеется в виду избавление от сатаны. Сатана сегодня стал ужасающей реальностью. Много раз мир пытался отмахнуться от этой реальности. Люди насмехались над Мартином Лютером, который бросил в него чернильницы. Однако совсем недавно наше отношение к этой сфере полностью изменилось. Любой человек, стоящий пред Богом, осознает реальность сатаны. Работая в церквях, мы осознаем присутствие Бога, но также и ужасающее присутствие сатаны. И потому нам следует просить Бога, чтобы Он избавил нас от лукавого. Должен сказать, что это чудесная молитва для новообращенного, При помощи этой молитвы, в уединении, верующий может научиться молиться. Моя мать была спасена в преклонном возрасте. Она не умела молиться и стала просто повторять молитву Господню. Позже она возросла в вере и смогла молиться своими словами. Мы учим наших детей молитве, чтобы Бог благословил их сон. Затем ребенок вдруг добавляет: «Господи, благослови маму и папу». Это чудесный момент для каждого из нас, потому что это уже собственная молитва. Наш Господь дал так называемую молитву Господню в качестве образца. Это славная, чудесная молитва, и она показывает нам, какие прошения нам нужно включить в личную молитву. Но вместе с тем Бог хочет, чтобы мы научились молиться собственными словами, когда общаемся с Ним. Господь Иисус сказал в стихах, предшествующих Господней молитве, что молитва предназначена не для игры на публику. Молитва – это взаимоотношение между вами и Богом. Самая эффективная молитва, когда вы входите в комнату и закрываете за собой дверь. Молитва должна быть между человеком и Богом. Теперь Господь переходит к теме поста. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Я абсолютно уверен и убежден в том, что пост имеет большое значение для верующих и в наши дни, но только если он остается в тайне. Это также относится к личным взаимоотношениям, которые должны оставаться между вами и Богом. Но как же нам следует поститься? Иисус отвечает: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Далее Иисус обращается к теме денег. Очень многим людям не нравится, когда проповедники затрагивают эту тему. С 19 по 21 стихи Иисус назидает нас: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Очень многие думают, что деньги не имеют никакого отношения к духовному миру. И когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете только мир материальных вещей. Однако наш Господь сказал, что мы должны собирать себе сокровища на небесах. Но как это сделать? Вместо того, чтобы класть деньги в банк, находящийся на земле, положите их на счет в небесном банке, отдав их на Божью работу, здесь. Однако убедитесь в том, что это действительно Божья работа. Все, что вы отдаете, должно быть вкладом. Убедитесь, что вы отдаете в дело, которое соберет для вас сокровища на небесах. Если вы отдаете на распространение Евангелия и Слова Божьего, то ваш вклад будет настоящим взносом на небесах, и именно так мы можем собрать себе сокровища на небе. Вы можете сказать: «Но я не даю именно по этой причине». Однако вы должны давать именно по этой причине, потому что Господь сказал: «Собирайте себе сокровища на небе». Это вполне похвальный мотив для даяния. И Господь объясняет, почему. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если у вас будет достаточно сокровищ на небесах, то вы наверняка будете много думать о небесах. Но если ваше сокровище будет на земле, все ваши мысли будут прикованы к земле. И тогда возникнет вполне реальная угроза, что вы станете поклоняться Мамоне, а не Богу. В связи с этим давайте поговорим о материальном и об отношении христиан к материальным ценностям. В последних стихах 6 главы Иисус говорит, что нам не следует слишком много времени уделять нашим материальным нуждам. Например, Он сказал следующее. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Птицы не умеют сеять, птицы не умеют собирать урожай в житницы, а мы с вами умеем. Мы сеем, жнем, собираем урожай с той же беззаботностью, с какой живут птицы. Маленькие птички доверяют Богу заботы о себе, и мы также должны довериться Ему. Вы не гораздо ли лучше их?» Это, правда, не значит, что мы не имеем права оценивать обстоятельства своей жизни, ибо Бог дает нам эту возможность. Однажды один верующий спросил меня, можно ли христианину заключать договор страхования? Я ответил, да, конечно. Страхование – это средство, которое в современном мире позволяет облегчить заботы о себе и семье. Все дело в том, что нам нельзя идти по жизни, позволив материальным вещам стать нашим бременем. В 28 стихе Господь продолжает проводить параллель. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». В этом стихе задается вопрос. «И об одежде что заботитесь?» Вы просто вспомните, сколько времени тратится на то, чтобы приобрести одежду для каждого члена семьи. Почти каждый из нас когда-нибудь произносил эту фразу: «Я не смогу выйти сегодня, мне нечего одеть на этот случай». Иисус призывает нас посмотреть на полевые лилии. Они не трудятся, не придут, и все же Бог так заботится о них. Конечно, христианин должен одеваться как можно лучше. Небрежная одежда или действия никак не способствуют прославлению Бога. В следующем стихе наш Господь обратил внимание на красоту цветов. «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них». Я думаю, что Бог хочет видеть нас как можно более красивыми. Мы все должны стараться выглядеть хорошо, насколько это возможно. Иисус говорит, «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры!» Нам не следует чрезмерно заботиться о материальном в своей жизни. Материальное не должно стать нашей главной целью. Эта тема подытоживается в последних двух стихах 6 главы. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Не заботьтесь о завтрашнем дне. Это означает, что не нужно иметь беспокойных мыслей. Бог заботится о цветах и птицах, и Он же позаботится о вас, но самое главное – поставить Бога в центр своей жизни. Как кто-то сказал однажды, сегодня – это то самое завтра, о котором мы так беспокоились вчера. Как верно это сказано о многих из нас. В 7 главе Иисус говорит о взаимоотношениях между детьми Божьими, а также дает последнее предупреждение о двух путях – о лжепророках, лжеучителях и двух основаниях веры. В первом стихе этой главы звучит предупреждение «Не судите, да не судимы будете». «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Эти стихи тоже очень часто понимаются неправильно. «Судить» означает принять решение, оценивать, осудить, мстить и даже проклясть. Но эти стихи не утверждают, что чаду Божьему запрещено судить других. Здесь сказано лишь, что нам не следует судить о внутренних побуждениях других людей с тем, чтобы осудить их. Мы не знаем и не можем понять, почему брат во Христе совершает определенные поступки. Мы видим только внешние действия. Бог не запрещает нам судить, то есть различать между добрым и злым, как мы увидим позже. Бог запрещает осуждать. Дело в том, что если вы будете жесткими в своей оценке других людей, вы прослывете за человека очень строгого по отношению к другим. Я знаю такой тип людей, и я уверен, и вы встречались с такими. Может быть, кто-то даже сказал вам: «Не обращайте внимания на то, что он говорит, у него никогда не найдется добрых слов о других людях». Видите ли, о нем судят так, как он судил о других. Именно об этом Господь и говорит в этих стихах. В третьем стихе приводится интересное сравнение. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Сравниваются маленький сучок в глазу брата и большое бревно в ваших собственных глазах. Бревно – это дух критицизма и предубеждения. Оно препятствует способности видеть объективно. И вы ни в коем случае не должны судить о мелких грехах других людей. Но как же вести себя в подобных случаях? Иисус отвечает: «Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы обязательно должны избегать такого строгого осуждения. И хотя Иисус ясно говорит о том, что нам не следует строго судить других людей, Он также говорит о том, что мы узнаем друг друга по плодам. Покойный доктор Джеймс МакГинли сказал об этом несколько своеобразно: «Я не судья, я инспектор по производству плодов. Мы действительно можем видеть, есть ли плоды у другого христианина или нет». Шестой же стих ставит нас перед дилеммой. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Иисус говорит здесь не о животных. Мы не должны отдавать того, что свято, псам, и не разбрасывать наше сокровище перед свиньями, а потому нам придется судить, кто есть кто. Бывает время и место, где нам не стоит говорить о том, что свято для нас. И каждый раз нам самим приходится решать этот вопрос. Поэтому, прежде чем что-либо сказать, просите Господа наставить вас, чтобы та весть, которую вы сообщите людям, принесла пользу и приблизила их к Богу. Мы продолжим изучение 7 главы Евангелия от Матфея в следующей передаче.